Приветствую всех святых и верных. Братья и сестры, я в третий день на вашем богослужении и могу повторить только слова апостола Петра. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему». Эти слова апостол Петр сказал в доме Корнилия. Он встретился с необычной ситуацией, когда язычник, сотник упросил его прийти к ним в дом. Братья и сестры, воистину, в любой точке нашей планеты, где человек возжаждет идти путем Божьим, путем правды, жить по Божьей правде, этот человек приятный Богу. Ты хочешь быть человеком приятным Богу? Человек приятный Богу получается не в салонах красоты. Господь говорит, снимите украшения ваши, я посмотрю на вас. Самая красивая душа в глазах Бога – это очищенная душа. Это та душа, которая желает быть святой, неоскверненной от мира и идти путем правды Божьей. И в этом сердце обитает Бог, друзья, там Дух Святой, там помазание учит нас всему. И Господь говорит, овцы мои слышат голос мой, и за другим не идут. И это самое, друзья, блаженное состояние. Я сегодня желаю поделиться с вами такой темой, которую обзаглавил так для себя или обозначил. Оживление Божье. Молитва о Божьем оживлении. Оживи меня. Этой молитвой молился Давид. Псалом 118, 88 стих. «Оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих». Стих 25. «Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему». 107 стих. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему». 154 стих. «Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня». Псалом 142, 3 стих и 11. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою ради имени Твоего, Господи, оживи меня». Братья и сестры, мы много молитв слышим, но часто ли мы слышим в молитвах такую нужду? Господи, оживи меня. Я хочу быть не просто фарисеем, законником или пнем безжизненным. Я хочу быть цветущим, живым, не обряда верующим. Господи, я хочу быть живым. Оживляй меня. Братья и сестры, нужда о Божьем оживлении является насущной нуждой церкви 21 века. Кто должен молиться этой молитвой? Господи, оживи меня. Во-первых, родители о блудных сыновьях. Помните? Сын мой был мертв,
я жил, пропадал и нашелся. Если в нашей семье есть дети неверующие, которые идут, совратились, вслед сатаны идут широким путем, безумствуют, находятся во власти греха и порока, то наша задача, как родителей верующих, полагаясь на Божье обетование, спасешься ты и весь дом твой, молиться о Божьем оживлении наших детей. Вторая категория, братья и сестры, это наше собственное оживление людей, идущих уже за Богом, в завете с Богом. Если мы замечаем, что в нашей жизни бесплодная жизнь, если мы видим, что у нас нет духовного огня и влечения к Слову Божьему, к молитве, к общению со святыми, если мы видим духовный застой в своей жизни, нет побуждения свидетельствовать о Господе, то это самое время молиться о своем духовном состоянии. Говорит, Господи, оживи меня. Я стал просто традиционным верующим, который приношу свое тело на собрание, а я нуждаюсь в твоем оживлении. Я хочу быть живым. Посети меня пробуждением, вдохновением, жизнью в Боге. И третья, братья и сестры, категория нуждающихся в Божьем оживлении – это церковь. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Кому эти слова были сказаны? Ангелу Сардийской церкви. Откровение, 3 глава. «Ангелу Сардийской церкви напиши, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. бодрствуй, утверждай и прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Братья и сестры, осквернение ведет к духовной смерти. Церковь большая, а всего несколько человек, которые не осквернились. Братья и сестры, 21 век – это век сильнейшего духовного осквернения. Это время, когда написано «спасайтесь от рода сего развращенного». И вроде бы и литургия, и песни поются, и проповедь говорится, а там все мертво, там жизни нет. Потому что если в душе нет чистоты и святости, там Бога нет. «Се остается дом ваш пуст», Господь сказал об Иерусалимском храме. Вот дом сей пуст, то есть там Бога нет, но литургии совершаются, жертвоприношения совершаются, все обряды совершаются, а пусто. Если Бога нет, друзья, пуста душа человека, пустой храм, пустая церковь. И там просто есть обрядоверие. Ради Пасхи, чтобы отпраздновать Пасху, надо быстрее... Чтобы заколоть агнца, надо истинного Божьего агнца распять. Побыстрее, чтобы Пасху отпраздновать, понимаете? И вот был распят Иисус Христос ради Пасхи. Вот что такое обрядоверие. Это страшная вещь. Дом сей остается пуст. Ты носишь имя, будто жив. Подделка под христианство. Братья и сестры, и что Бог посоветовал ангелу Сардийской церкви? Какое средство оживления? Покайся. Вспомни, откуда ты не спал. Значит, была высота. Когда-то была высота в Боге, да? И была точка падения. Вспомни, проанализируй путь. У нас должна хорошо работать память. Где точка нашего падения? Где началось наше осквернение? Вспомни, покайся и твори прежние дела. Восстанови чистоту и святость души своей, пройди через очищение и освящение, восстанови мир с Богом, мир с ближними, изгони всякий порок из дома, выброси идолов из своего дома, очищение проведи семьи своей, чтобы не было ни телевизора, ни каких-нибудь там в зависимости от порнографии и тому подобное. Все очаги осквернения очисти, освятись, а потом приблизьтесь ко мне». Господь говорит, займи ту высоту, с которой ты не спал. Это высота, братья и сестры, одна. Господь говорит, прославлюсь в освящающихся. Те, кто приближится ко мне, освящу, должны быть освящены. И в них Господь говорит, я прославлюсь. В святых, через святых людей, через сосуды освященные, они годные потребны, они потребны владыке для высокого дела. Это сосуды в чести, сосуды освященные. Братья и сестры, вот мы поем песню «Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть». Прекрасные слова. Как хорошо быть в живой церкви. Даже если эта церковь гонимая, даже если эта церковь собирается в лесу, и у нее нет храмов, это самое благословенное собрание, если это та живая церковь, и там присутствует Дух Святой. Вы знаете, в моей памяти... Одно из величественных богослужений, которые никогда не забуду. Я приехал в ссылку к нашему брату Пушкову Евгению Никифоровичу. У нас есть такой поэт, композитор, проповедник, благовестник, служитель церкви. Он был осужден на 8 лет лагерей. И вот 3 года в ссылке отбывал в Томском крае, там, в деревне в одной. Это была история 80-е годы. Я его посетил там, в этой деревне, нашего ссыльного брата посетил. И вот воскресенье... Он говорит, будем проводить сегодня богослужение. А на богослужении он, его жена и его дочка Люба. И он мне говорит, ты будешь, брат Вениамин, проповедовать первым, а я вторым. Потом ты будешь третьим, а я четвертым. И вот я проповедовал первый и третий, а он второй и четвертый. А слушателей было 3 человека. Вы знаете, это было великое собрание. Я никогда его не забуду. Печка горела, дрова трещали в огне. Братья и сестры, какое великое собрание? Там, где Бог присутствует, вот это самое великое. Неважно, 3 или 3 тысячи, неважно. Если там Бог, там, где 2 или 3 собраны во имя Мое, Я посреди вас. И это самое великое собрание, если Бог посреди нас. Это самое величественное богослужение, если Бог присутствует с нами, и Он говорит, не пойду с вами, грех, если пойду, вмиг истреблю вас. А когда очищаем, говорит, пойду с вами, пойду я с вами. Я с вами во все дни до скончания века. Но это обетование условное, братья и сестры, если мы идем путем очищения. Но часто так бывает, братья и сестры, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я помню из истории такой фрагмент. После 3 веков гонения на христиан римскими императорами, наконец пришла свобода. Христианство стало религией императорского дворца. И император Константин принудил всех своих придворных государственных служащих принять христианство, принять крещение. И стало модно быть христианами. Появились храмы, появились золотые купола, роскошь. Церковь стала религией императорского дворца. И вот один кардинал католической церкви другому говорит, показывая на золотые храмы, на золотые купола, говорит, смотри, сколько золота у церкви. Прошло то время, когда церковь могла сказать, золота и серебра у нас нет, смотри, сколько золота. А другой говорит, ну и прошло то время, когда церковь может сказать, встань и ходи. Золото появилось, а силы не стало. Роскошь появилась, а жизни нет. Братья и сестры, это самая большая утрата, утрата Богоприсутствия. Когда Бога с нами нет, все есть, ты носишь имя, будто жив, ты богат общественными связями, ты богат силой политического влияния, со всеми политиками в дружбе, полагаешься на государство, а Бога среди вас нет. Это самое страшное, друзья, подмена в нашей жизни. И вот нам нужно вспомнить, нам нужно вернуться к той высоте, с которой мы упали. Нам нужно проделать работу аналитическую, где мы утратили Богоприсутствие. И путь только один – через очищение и освящение, которым идет ваша церковь. Курс выбран служителями правильный, верный, единственный, спасающий во все века. И Бог говорит, единственный путь – покайся. Это церкви надо покаяться, ангелу церкви, руководству церковному за то, что практиковали неевангельские методы домостроительства. Покайся и вернись на прежнюю высоту, и я пойду вместе с вами. Братья и сестры, средства Божьего оживления, они сегодня универсальны, они доступны для каждого из нас, для каждой души, для каждой церкви, которая желает быть богатой Божьим присутствием. Братья и сестры, вторая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, оживлять – это исключительно Божье дело. Это дело не человеческое, это сугубо Божье дело. Книга Второзакония, 32 глава, 39 стих. «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, говорит Господь». Первая книга Царств, 2 глава, 6 стих. «Господь умерщвляет и оживляет. Он низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Братья и сестры, кто оживляет? Мы не в силах оживить никого. Мы сами не являемся даятелями жизни. В нас мы сами жаждем этой жизни в Боге. Даятелем жизни является только Бог. Братья и сестры, ни один родитель не может дать духовное рождение своим детям. Мы не можем родить свыше своих детей. Рождение свыше дает Бог. Жизнь только в Боге. А мы можем умолять в постах, в молитвах Господа, чтобы Он посетил их. Мы можем являть пример благочестивой жизни, учить их страху Божьему. Дети, придите ко мне, страху Божьему научу вас, близко спасения к боящимся Его. Вот это мы можем. Но жизнь дать может только даятель жизни, который оживляет, только Господь Бог. Написано, начальника жизни убили. Слово «начальник» не в смысле «чиновник», да, а в смысле начало, положивший начало всякой форме жизни во Вселенной. Вот в нашей Вселенной Бог из мертвой материи сотворил живую материю. Да? любые признаки живой клетки во Вселенной, любые формы жизни во Вселенной, у начала этой жизни, сотворения жизни, стоял Иисус Христос, потому что Он назван начальником жизни. Он положил начало всякой жизни во Вселенной. И дыхание любой жизни дает Иисус Христос. И написано, начальника жизни убили. Вот вы знаете, вся мудрость человечества, все научные институты вместе взятые, они не могут одну мертвую клетку сделать живой клеткой. Потому что секреты жизни только у Бога. Жизнь производит только Бог. Интересно, что сделали раскопки в египетских пирамидах, там, где фараонов хоронили в Египте, и докопались до одного саркофага, и там нашли по ритуалу, когда хоронили фараонов, мумии, там бальзамировали их, то клали возле их гробницы кувшин с пшеницей, с зернами пшеницы. И вот этим зернышком пшеницы, которые были обнаружены в 20 веке учеными, этим зернышком пшеницы было 4000 лет. И эти зерна пшеницы посадили в удобренную почву, и вырос колос. За 4000 лет жизнь в зернышке сохранилась. Почему? Потому что жизнь заложил туда Бог. Он даятель жизни. Удивительно, друзья, жизнь, которую Бог творит, ее убить невозможно. Детей, которых нам Бог дал, это вечные существа. Начало есть, а конца жизни нет. Дети рождаются, но никогда их жизнь не закончится. Это вечные существа. Жизнь Божья, которую Бог нам дает, это вечная жизнь, неубиваемая жизнь. Братья и сестры, ничто не может заменить Бога в церкви. Написано, что меня два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Братья и сестры, когда церковь теряет Бога присутствие, всегда высекают себе самодельные водоемы, подделку под жизнь. Имитация жизни, суррогат жизни, подделку под жизнь. Знаете, нужно сделать вид, что у нас все хорошо. Умирающий больной делает вид, что у него все хорошо. Даже вот такие есть услуги в морге. Перед тем, как выдать гроб, говорит, у нас есть косметические услуги. Можем розовые щечки трупу сделать, да? Чтобы выглядел как живой. Подделка под жизнь. Жизни нет. А делается такая, знаете, высекаются водоемы, которые не могут держать воды. Чтобы была иллюзия жизни. Братья и сестры, сатана сегодня оживляет церковь смехотворством, ударниками, разными мирскими музыкальными стилями, смехотворством, кукольными театрами, шутками, коллективным смехом, харизматическим излиянием, духа с говорением на непонятных языках. Это все подделки сатанинские, чтобы оживить мертвого ангела Сардийской церкви. Это подделка, это водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это иллюзия, это суррогат. Это подделка под жизнь, но не жизнь. Там жизни нет. Я читал много книг, как харизматические пастыри говорят, надо рассмешить церковь. Церковь приходит, люди приходят, целую неделю работают, должен быть релакс, люди должны расслабиться. Смех – это инструмент коллективного такого единства, что когда вся церковь смеется. А я читаю, слушаю это и удивляюсь. Вот ангел Ладокийской церкви, жалкий, бедный, нищий, оставленный Богом, Христос за дверью ненужной, а он рассмешить церковь, ударники принести, музыкальные стили, так чтобы, знаете, тут церковь была похожа на дискотеку. Знаете, вот такие человеческие подделки под жизнь, но это не жизнь, это подделка. Меня, источник воды живой, отвергли, а высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Братья и сестры, средство Божьего оживления является молитва. Мы сегодня прочитали с вами этот совет, который Бог дал ангелу Сардийской церкви. Первое, что вспомни, храни и покайся. Молитва покаяния, она нас приводит в состояние духовной жизни. Все начинается, друзья, с покаяния, когда мы создаем свое бессилие перед Богом, свою духовную нищету. Ты жалок, слеп, наг. приди ко мне, купи у меня мазь глазную. Оденься, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Когда мы предстаем перед Богом и исповедуем Богу свою нищету, Господь нас принимает, братья и сестры, такими, как мы есть, и оживляет нас духовно. Братья и сестры, был такой прекрасный служитель церкви Вильгельм Фетлер, который 50 лет был сильнейшим евангелистом в России, и он начал служение в царской России в 1908 году, а изгнан был из России в 1914 году и еще совершал много служения в Англии, в Латвии, в Европе и в Америке, и 60 лет тому назад почил. Этот человек построил в Петербурге дом Евангелия на 2500 мест, и дом молитвы быстро наполнился кающимися пробужденными душами. Этот человек построил в Риге дом спасения на 3000 мест, и храм быстро наполнился пробужденными душами. И везде, где он находился, везде вокруг него было духовное пробуждение. И вы знаете, это был удивительный человек, водимый Духом Святым, который весьма на высокое место в своей жизни ставил молитву. Вот храм спасения в Риге, у них там была башня, молитвенная башня, в которой совершалось круглосуточное служение 24 часа в сутки, каждый день, неделя за неделей, месяц за месяцем. Все члены церкви, по 2 человека, приходили туда, в эту башню, молиться 1 час. Одни ушли, другие пришли. И так эта молитвенная эстафета передавалась сутки, неделю за неделей, месяц за месяц. И он говорил так, что если в церкви начинаются духовные болезни, если в церкви нет покаяния, если в церкви нет пробуждения, если в церкви начинаются какие-то ереси, нам надо усиливать молитвенное служение в этой башне. И Дух Святой будет духовно оживлять и исцелять, и опять посещать нас духом пробуждения. И удивительно, этот человек на очень высокое место ставил молитву. Церковную молитву, групповую молитву, уединенную молитву. Это был муж молитвы. И Бог наполнял храм спасенными душами. У них было 3 зала в Риге. В одном зале шло русское служение, во втором зале шло латышское служение, в третьем зале шло немецкое служение на немецком языке. Одновременно 3 собрания. Там 1500, там 800 человек и там 300 членов. И он одновременно проповедовал на русском, на латышском и на немецком языке. И Господь наполнял, я удивляюсь, вокруг этого человека всегда было духовное движение. И вот мы с моей женой в прошлом году посетили Ригу, пришли в этот храм спасения, там совершается служение. Вот так сели на последнюю лавочку. Что мы там увидели? Стоят парни с серьгой в ухе, с косичками, в джинсах таких порванных. И на бас-гитаре группа прославления. Смотрим на это, смотрим и удивляемся. И бабушки там пританцовывают. Бабушки так вот, знаете, у всех такие движения, пританцовывания в церкви. Смотрим на это и удивляемся. Кончилось собрание, я подхожу к пастору, говорю, вы можете меня поднять на ту башню, где молитвенное служение Фетлер совершал? Я хочу там побыть, я хочу там помолиться, я хочу ощутить вот эту историю, связь поколений. Он говорит, хорошо, пойдем на башню. Поднялись на башню, там все голуби загадили, голубиным пометом, встать негде. Ни одного квадратного метра на полу. Вот я думал, вот в этих стенах выигрывались все духовные битвы, да, когда-то. В этих стенах совершалось сильнейшее служение пробуждения. Сегодня голубиным пометом все закрыто. Все. Молитвенное служение на нуле. Но зато парни с серьгами и с косами на бас-гитарах и на ударниках наяривают в доме молитвы. Друзья, вот отсюда вся наша бедность. Вот отсюда. Когда молитвенное служение ни во что ставится, вот тогда ангел Ладыкийской церкви, мертвый ангел, начинает оживлять вот такими суррогатными методами. Но это жизни не дает, это дает еще больше отвращения, потому что церковь превращается в дискотеку, а Дух Святой к дискотекам христианским спасенных не прилагает. Все начинается с молитвы, друзья, личной, семейной, групповой молитвы, церковной молитвы. С чего началось пробуждение израильского народа во время Ильи? Что он сделал? Он восстановил разрушенный жертвенник. И во время вечерней молитвы, во время вечернего жертвоприношения он принес жертву, он совершил молитву, но у него огня не было. Даятелем огня был Бог. Он говорит, Господи, я сделал все по слову Твоему. Пошли огонь. Братья и сестры, когда мы делаем все по Божьему Слову, когда наша семья является хранителем истины, чистоты, святости, и когда у нас не разрушенный жертвенник семейный, а когда в нашей семье есть молитвенные собрания, когда глава семьи собирает деток на вечернюю молитву, когда наша семья не просто общежитие, где живут у каждого своя комната, у каждого свой угол, но идет семейная вечерняя молитва. Братья и сестры, когда мы восстанавливаем разрушенные молитвенные жертвенники, братья и сестры, тогда Бог посещает нас огнем любви, огнем вдохновения, огнем пробуждения, огнем покаяния наших окаянных неверующих родственников. Восстанавливайте разрушенные семейные алтари. Если в наших семьях нет молитвенного служения, ни о каком оживлении речи быть не может, братья и сестры. Все начинается с вечерней жертвы. Когда глава семьи, священник домашней церкви, собирается семья не вокруг телевизора, а вокруг библейской молитвы, чтения Слова Божьего, молитвы. И тогда Господь посылает огонь. Огонь благословения и огонь пробуждения. Братья и сестры, я вспоминаю одного отца одной семьи. Мы с их семьей сильно дружили с детства. У них было 8 детей, у нас было 3 в семье. Ну, моих родителей, я был третьим. И вот мы с детства переписывались с ними кассетами, обменивались аудиозаписями на Рождество, на Пасху. Они жили в Прибалтике, мы жили в Молдавии. Потом их семья уехала в Германию, и мы 30 лет друг о друге ничего не знали. Потом я приехал в Германию, нашел опять друзей нашего детства, и у отца, главы семьи, старца, спрашиваю: «Расскажите мне о ваших детях. В мире ли они с Богом? Все ли покаялись? Приняли крещение?» Я их знал с детства поименно. Поэтому мне было интересно узнать о судьбе каждого из них. И он говорит: «Ты знаешь, вот все дети как дети. Один за другим в послушании были у нас и пришли в церковь, кроме одного. Вот один сын мне принес все седые волосы на моей голове». Вот все седые волосы – это благодаря одному непокорному сыну. Говорит, он, с ним было мне очень тяжело. Когда ему было 14 лет, он купил телевизор и поставил себя в комнате. Я, говорит, выкинул телевизор. Я же глава семьи, а не он. Он даже меня не спросил, мне в доме нужен телевизор или нет. А он еще раз телевизор купил, новый, и говорит: «Папа, если ты выбросишь этот телевизор, моей ноги в твоем доме больше не будет». Знаете, а это Запад, это Европа. Там права ребенка и прочее, понимаете, это же... Ремнем в Царство Божие не будешь загонять, да, надо считаться, права личности оберегаются там и прочее. И он говорит: «Я понял, что тут вера и терпение святых. В воскресенье захожу к нему, бужу его: сынок, подымайся, на собрание идти надо, на воскресенье богослужение. Говорит, папа, закрой дверь с той стороны, я на собрание ходить больше не буду». Вы понимаете? Это же вызов. Служитель церкви, семья благочестивая. С детства все дети воспитывались в учении Господнем. Вдруг такая дерзость отцу. Ну что делать? Понятно, что надо другими методами, не ремнем же, не наказанием загонять Царствие Божие. И вот, говорит, я закрыл дверь, и каждое воскресенье подходил к этой двери и по ту сторону молился: «Господи, оживи моего сына. Господи, оживи. Мои возможности закончились, но Твои возможности, Ты Бог всемогущий, Ты все можешь. Я знаю, я верю, что Ты можешь дать жизнь моему вот этому блудному сыну, беспутному, непослушному. Господи, оживи». И вот так этот отец благочестивый со слезами взывал Богу по ту сторону двери, а там сын спал, по воскресенье на собрание ходил. И вот он молился, пришло время, его сын, говорит, уехал на горнолыжный курорт с группой тоже детей верующих родителей покататься на лыжах. И там они встретились с группой молодежи, христианской молодежи. Там был руководитель молодежи, который нашел быстро пути к сердцу этих детей верующих родителей. Поговорил с ними, побеседовал с ними, нашел пути, склонил их к покаянию, и он там в гостинице покаялся. Приезжает домой, выбрасывает телевизор из своей комнаты, просит у папы прощения за все огорчение, которое принес за эти годы. Покаялся, пришел в церковь. Говорит, он сейчас миссионер в мусульманской стране. На него 2 раза было покушение мусульман. И 2, жизнь его была на волоске. Говорит, он сегодня мне больше всех радости приносит, чем все остальные благополучные дети. Вот так Бог оживил. Братья и сестры, Бог оживляет молитвой веры. Если вы видите беспутную жизнь ваших родственников, молитесь. Бог всемогущий, Он все может. Только в Боге есть жизнь, только Бог что-то может поменять в жизни ваших мужей, детей, родителей и прочих-прочих, которые во власти греха и порока. Третье, братья и сестры, молитва исповедания оживляет. Псалом 31 из 3 стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Братья и сестры, свежесть исчезает, жизнь исчезает тогда, когда есть скрытые грехи, неисповеданные грехи. Когда человек грешит и скрывает свои преступления. Жизни не будет. Это признак смерти духовной. Но когда мы идем путем исповедания, я сказал, исповедую Господу преступление мое, Бог снимает с нас не только грехи наши, вину греха, чувство вины Бог снимает с нас. И опять приходит жизнь. Братья и сестры, исповедание – это нормальная практика новозаветной церкви. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Деяния святых апостолов, 19 глава, 18 стих. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Вот так жила первоапостольская церковь. Там был институт исповедания. Исповедовали, казнили грех, оставляли грех. И Господь умножал церковь и благословлял. Братья и сестры, всякий, кто идет путем освящения, он должен вкусить сладость в вопросе исповедания, приобрести этот святой навык и исповедовать. «Виновен перед женой, проси прощения у жены». Виновен перед ближним, проси прощения у ближнего. Виновен на работе перед кем-то, может быть, удержал плату от наемника, проси прощения и прибавляй к зарплате пятую долю. И спроси, исправляйся. Виновен перед начальником, проси прощения у начальника. Вот там, где грешил, там и каяться надо. И открывать надо, и не бояться. Братья и сестры, иди, исполняй Слово Божие, за последствия отвечает Господь. А когда мы идем Божьим путем, то всегда все хорошо кончается, всегда. Там, где у нас есть повиновение Божьему Слову, там всегда путь чудес и Божьего благоволения. Там всегда все хорошо кончается. Братья и сестры, итак, тайником наших духовных сил является служение очищения. Если мы повинуемся этому божественному порядку, то мы планируем в своей жизни духовные победы. Мы будем в числе побеждающими. Господь на нас изольет все свои, даст нам все свои блага. Как много благ ты хранишь для боящихся тебя, и которые и ты приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Все эти блага для освященных. Братья и сестры, хотелось бы еще обратить внимание на такую мысль, что в нашей жизни ведет нас к смерти духовной, что нас лишает жизни? Оторванность от корня. Книга Иезекииля, 37 глава, 11 стих. «Иссохли кости наши, погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Братья и сестры, вот вам приходилось видеть, как срезается веточка сирени, кладется в бутылочку, и она еще продолжает цвести. Вот веточка, оторванная от корня, продолжает еще цвести. Но она, там уже действует не закон жизни, а закон смерти. Она оторвана от корня. Это временное явление. Вы знаете, также человек, который оторвался от Христа, оторвался от Бога, он еще до некоторого времени по привычке совершает какие-то правильные вещи. Он еще временно продолжает цвести. Но там, где есть оторванность от корня, там неминуемая смерть. Неминуемое увядание. Все. Братья и сестры, что является корнем церкви? Вот Вот не ты корень держишь, а корень тебя. Кто является корнем, который нас держит? Церковь от каких корней? Два текста Священного Писания из книги Откровения. Христос говорит о себе: «Я корень и потомок Давида, я корень». Вот мы, братья и сестры, как церковь, из этого корня питаемся соками, чувствованиями Христовыми. Христос, мы привиты верою к этому корню. Не гордись, но бойся. Они отломились неверием, а ты держишься верою. И как только мы теряем веру, теряем упование, теряем святую жизнь, мы отрываемся от этого корня. Друзья, Христос нас оставляет, а без Христа это смерть. И вот народ израильский во время пророка Иезекииля, он увидел свою главную коренную проблему. Мы оторвались от корня. Братья и сестры, был в нашем братстве такой евангельском движении величайший служитель, благословенный муж Божий, Каргель Иван Вениаминович. И он в своей книге «Толкование книги Откровения» писал так, что Ладокийская церковь – это церковь последнего времени. Это христианство без Христа и это духовенство без Духа. Когда Христос стучит в двери церкви, а Христос церкви не нужен, там все, богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а все стою у двери и стучу. Христианство без Христа, оторванность от Христа. Вроде видимость христианства есть, но жизни нет. Ничего там нет. Братья и сестры, и жизнь – это возврат ко Христу. Возврат ко Христу. Еще одна причина духовной смерти, братья и сестры, это неисповеданный грех. Грех убивает жизнь. Написано: «Возмездие за грех – смерть». «Не пойду среди вас, говорит Господь Моисей, чтобы не погубить вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». А Моисей потом стал ходатайствовать перед Богом и сказал: «Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда». Братья и сестры, Бог ходит с нами, когда мы ходим в освященной жизни. А если мы сборище грешников, идущих, планирующих грех и сознательно делающих грех, при этом в завете с Богом, то это не церковь, а дом прокаженных. Не подходи к этому дому, прикоснешься, будешь нечист. А вот когда мы идем путем освящения, то мы дом Божий, и над нами имя Божье. Братья и сестры, мы велики Божьим присутствием. Церковь велика, когда с ней Господь говорит: «Я пойду». Моисей говорит: «Если ты не пойдешь с нами», Бог говорит: «Я ангела пошлю». Нам не нужен ангел. Нам не нужна земля обетованная без тебя. И мед будет горький. И земля обетованная без Бога нам не нужна. Пусть в пустыне, но с тобою. И никаких заменителей нам не нужно, никаких ангелов. Только ты, только твое присутствие. Вот так он жаждал Бога присутствия. Я готов идти до конца, исповедовать, ходатайствовать за народ, терпеть любые издержки, но чтобы ты был с нами, братья и сестры. Вот так вот этот муж, великий Божий, муж жаждал, чтобы Бог был в среде народа Божьего. Тогда мы будем славнее всякого народа на земле. Тогда мы необоримы, тогда никакие методы борьбы с церковью, друзья, нам ничего абсолютно против нас, чтобы враг не затеял, никакого успеха он иметь не будет. Тогда мы всегда будем на стороне побеждающих и будем жить в победной жизни. Братья и сестры, непрощение убивает жизнь. Если человек говорит: «Я такого-то человека никогда не прощу». Я слышал такие слова. Одна дочка говорила об отце своем: «Я моего отца никогда не прощу». Жена может говорить о муже своем, который вел там, может быть, сексуально оскорблял ее или еще что-то. Всякие есть, знаете, люди огорченные, обиженные, несправедливость вкусившие. Есть масса всяких ситуаций, когда человек, будучи верующим, говорит: «Я его никогда не прощу». Так вот, непрощение убивает жизнь. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И если вы не можете от сердца простить человеку, который сделал вам зло и поступил с вами несправедливо, вы не можете быть живым христианином. Это непрощение будет вас убивать жизнь. Вы не сможете иметь любящее сердце. Бог сотворил нас для любви, чтобы мы могли любить Бога и ближних. Но эта любовь, она уходит, наше сердце не способно любить, потому что вся энергия уходит внутри нас на борьбу с тем человеком, который нас оскорбил. и которого мы простить не можем. И до тех пор, пока ты этого человека, сделавшего тебе зло, не отпустишь от себя и скажешь: «Господи, моей руки на нем не будет, пусть твоя рука над ним будет, я его прощаю, в твои руки отпускаю». Та вот Бог творит правду и суд всем обиженным, и твое сердце становится способным любить, способным жить в гармонии с Богом и с ближним. Братья и сестры, написано: «Государь его призывает его и говорит ему: злой раб, весь долг тот я простил тебе, почему ты не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешений его». Итак, братья и сестры, путь жизни – это путь прощения. Следующее, братья и сестры, что еще убивает жизнь внутри церкви – это дружба с миром, худые сообщества. Иакова 4:4. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Братья и сестры, дружба с миром убивает в нас жизнь. Вы знаете, вот каждый жених, он оберегает свою невесту и любит ее до ревности, чтобы другие парни не прикасались к его невесте. Она моя возлюбленная. Чтобы она с другими не дружила, не флиртовала, не переписывалась, чтобы вся невеста, ее сердце принадлежало мне. Я жених, а она моя невеста. Вот так Иисус Христос любит церковь, а церковь – это его невеста. И он любит нас до ревности. Он ревнитель. Он любит свою церковь до ревности, чтобы его невеста не флиртовала с миром сим, не прикасалась с миром, не дружила с миром, не любила миру, что вся его невеста принадлежала ему без пятна и с порока. И Бог любит нас, церковь свою, до ревности Бог любит. И он ревниво наказывает нас, когда мы, отдавшись ему, посвятив себя ему, свое сердце ему, когда мы ему сказали: «Господи, я с тобой заключаю завет верности», и начинаем дружить с миром сим, заигрывать с миром сим, полагаться на какие-то подачки мира сего, как церковь. Братья и сестры, мы имеем дело с Богом-ревнителем. Если мы неверны, он пребывает верен. Но наша неверность обрекает нас на духовную смерть. Поэтому вопрос очищения, он должен затронуть и эту сторону нашей жизни, чтобы мы, как церковь, друзья, не дружили с миром. Чтобы у нас не было никаких программ сотрудничества церкви с государством. Потому что государство заботится о том, как обустроить жизнь граждан на земле. А Бог заботится о том, чтобы обустроить жизнь своих детей на небе. У нас совсем разные цели. У государства свои цели, а у церкви совсем другие цели. Поэтому противоположность совершенно. Царство мое не от мира сего. И у церкви не должно быть никаких программ сотрудничества с государством. Это совершенно другой институт власти. Это другое царство. Мы самые законопослушные граждане, мы не вмешиваемся в государственную политику, в гражданские вопросы, мы не посягаем на гражданские права своих членов церкви, но при этом, как церковь, мы не участвуем ни в каких государственных программах и не сотрудничаем с ним. Это на века, до пришествия Христа. Это путь жизни. Так Господь усмотрел. Вы знаете, я был однажды, лет, может быть, 15 тому назад, на пресс-конференции Михаила Сергеевича Горбачева. Он учреждал одну политическую партию, приглашал всех религиозных лидеров послушать его программу. И меня послали наши служители быть там наблюдателем, послушать что-то за такое, ну, новое явление. И он там сказал интересные слова такие. Он сказал свою программную речь. А потом в конце обратился к священнослужителям. Они так сидели, там в зале было, может быть, 1000 человек примерно. И первые ряды были заняты священнослужителями разных конфессий. Они в рясах были, в облачении священническом. И он говорит: «Вы знаете, когда началась перестройка в нашей стране, почти не осталось ни одной конфессии, которая в той или иной степени не вмешалась бы в политику, государственную политику. Почти не осталось. Если так дело и дальше пойдет, что вы, священники, будете заниматься политикой, тогда мы, политики, будем заниматься душою». Вам Бог душу дал, а это 90% всех потребностей человека. А нам, кесарям, Бог дал 10%, чтобы обеспечить пенсией, безопасностью, социальными пакетами и прочее, прочее. Занимайтесь душой, что вы лезете в политику. Понимаете, это сказал политик, который далек от Бога, позиционирует себя как атеист. Но эти люди, которым Бог дал по праву кесарям, политикам, заниматься политикой, они знают, где красная линия, которую церковь не имеет права переступать. Но священнослужители этого не понимают. Это красная линия, которую мы никогда не должны переходить. Кесарево кесарю. Пусть они занимаются политикой, военными вопросами, обустройством граждан на земле, социальными программами. У нас есть другие программы от Господа заниматься душою, проповедовать спасение, проповедовать лето Господне благоприятное, приготавливать душу к небу, к вечности. Поэтому у церкви и государства у нас самые лояльные отношения, мы самые законопослушные граждане, но при этом мы должны твердо стоять на этой позиции. Никогда никаких программ сотрудничества с государством не может быть в принципе, потому что царство мое не от мира сего. У нас другие задачи. На нас возложены Богу спасать души и проповедовать спасение погибающему миру. Вот наша сверхзадача, которую надо выполнить в Тамбове и до края российских земель. И у нас еще есть тысячи населенных пунктов, где не ступала нога миссионера, где нужно нести проповедь Евангелия. И если Господь вас сподобит, ваших братьев, посвятить себя миссионерскому служению и благовествовать для Господа, друзья, это самое великое, что мы можем успеть сделать на этой земле. И пусть Господь нас в этом благословит преуспевать. И последнее, на что мне хотелось обратить внимание, потеря духовной жизни, которая ведет нас к смерти, это потеря здравого учения. Если церковь теряет здравое учение, это путь к смерти, духовной смерти, вырождению церкви. Братья и сестры, там, где не проповедуется здравое учение, там проповедуют басни. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух свой и обратятся к басням. Что мы сегодня, братья и сестры, наблюдаем? Мы наблюдаем, что Слово Божие вытесняется музыкой. Слово Божие вытесняется психологией. Слово Божие вытесняется развлечением, театрами, чем угодно. Но нет той высоты. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. В центре всего служения должно быть здравое учение. У нас дом молитвы, а не просто дом пения. Дом молитвы, где звучит здравое учение. Я, знаете, был в церкви Спержина в Лондоне, 1500 членов. И на что обратил внимание? Все члены церкви с Библиями открытыми слушают слово пастора. Не электронные Библии на айфонах, а с Библиями приучены ходить на собрание и следить по тексту. Мне очень понравилась эта церковь. Я потом подошел к пастору и говорю: скажите, а почему у вас хора нет в церкви? Почему у вас нет музыкальных коллективов, оркестров? Он говорит: через музыку сатана захватывает огромные территории христианства и разрушает церкви, современные музыки, современные там музыкальные эти современные стили. Поэтому мы решили, у нас в церкви никакого музыкального искусства не будет, кроме общего пения. Орган и общее пение. Служение, пение, поклонение Богу принадлежит всей церкви, а не отдельным музыкальным коллективам, которые вот изощряются и внедряют всякие неевангельские методы музыкального поклонения. Знаете, больше он сказал, в центре храма должен быть не хор, а кафедра. Там, где кафедра сдвигается в сторону, а в центре хор, музыкальный коллектив, это уже не евангельская церковь. Вот мне нравится, что у вас кафедра в центре, что она у вас не сдвинута. Вот так пусть будет всегда, друзья, чтобы здесь всегда возвышалось слово и здравое учение. Это залог здоровой церкви. Рождение свыше, духовное укоренение. Все происходит, преобразование наших умов через здравое евангельское учение, через утверждение, укоренение в истине. И пусть Господь вас благословит, братья и сестры, чтобы эта колоссальная ответственность, когда от уст священника ищут ведение по всем вопросам, друзья. Слово «Господь» нам не забыл сказать ничего в 21 веке, какими мы должны быть и каких ориентиров мы должны держаться, чтобы дойти до вечности. Итак, братья и сестры, молитва о Божьем оживлении является насущной нуждой Церкви. И Господь нас оживляет через пост, через молитву. И еще одно средство духовного оживления – это сам Христос, который является корнем Церкви. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, и всякий, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Братья и сестры, жизнь в Иисусе Христе. Без Христа это подделка, это религиозность, это все что угодно, литургия, но там жизни нет. Только Христос принес жизнь. Только Он даятель жизни, только Он начальник жизни, только Он спаситель мира, только Он оживляет мертвое, мертвое духовное, и может сделать нас духовными, обновленными, новыми людьми, пригодными для Царства Божьего. Братья и сестры, жизнь в Слове Божьем. Написано: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Братья и сестры, когда мы исследуем Писание, когда мы занимаемся, когда у нас есть навык изучать Священное Писание, не просто в церкви питаться из церковной ложки, то, что проповедуется с кафедры, это тоже важно, но это не самое главное. Личное чтение Священного Писания, изучение, хотя бы в год один раз Библию прочитать. Имейте такой навык. Если вы каждый день будете читать 4 главы из Библии, то вы за год прочитаете всю Библию. А чтобы прочитать 4 главы, для этого достаточно 20 минут. Уделите 20 минут Библии, и вы в каждый год по одному разу будете читать Библию. Заучивайте тексты Священного Писания наизусть. Вот хорошо делают те мамы, которые распечатывают тексты, вешают на кухне, там, где они большую часть времени проводят, они стряпают, готовят и одновременно заучивают главы наизусть. Это очень хорошо, это очень полезно. На кухне вешивать тексты Священного Писания и заучивать их наизусть. Питаться словом жизни, братья и сестры, это наша жизнь. Вот мне рассказывали пчеловоды, что личинку пчелы кормят молоком 2 дня, и вырастает пчела. И она живет 60 дней. А если личинку питают молоком 14 дней, то вырастает матка и живет 2-3 года. От того, сколько мы питаемся, одни вырастают проповедниками, другими миссионерами, а третьими героями веры, подвижниками, пасторами, душепопечителями. От того, сколько мы питаемся словом, в таких людей мы и вырастем. Братья и сестры, жизнь в правде. Написано, книга Второзаконие, 16 глава, 20 стих: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Если праведник отступит от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, и какое дело, и творит правду и суд, к жизни возврати душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. Братья и сестры, жизнь по правде – это наша сердцевина, это наша суть. Церковь – это место, где утверждается истина. Церковь – это сообщество людей, идущих путем правды, живущих по правде, любящих правду и готовых страдать за правду, блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Божие. Бог нам готовит новое небо, новую землю, на которых обитает правда. Братья и сестры, практикуйте правду, изгоняйте неправду из всех областей своей жизни, и вы будете живыми. И Бог будет всегда на вашей стороне. Во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде Его, приятен Ему. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Остальное приложится вам. Братья и сестры, это генеральная линия церкви, программа для всех святых и верных, которые в завете с Богом. И последнее, жизнь, наша жизнь на узком пути. Вот узкий путь дает жизнь, широкий путь дает смерть. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Но тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Братья и сестры, жизнь на узком пути. Сегодня христианство в основном идет широким путем. Широким путем. Женщин рукополагают на служение, танцевальные группы в церкви, чтобы развлекать церковь, сочитывают однополых, разные формы извращения. Знаете, благословляют войны, посылают на войны, говорят, что это патриотично в церкви, если там вот в американских церквах, например, это нормально, благословлять членов церкви на военные действия. Если члены церкви уходят на войну, то на американском флаге в церковном появляются голубые звезды. А если он умер на войне, наш член церкви, солдат, тогда эта голубая звезда становится золотой звездой. И чем больше золотых звезд на американском флаге, тем более благословенная церковь. Это так, вот наши ошибочные богословы из Америки хотят нас этому же учить. Это они такое богословие хотят на наши российские земли привнести, чтобы мы вот так же мыслили, как они. Но это ошибочные вещи. «Царство мое не от мира сего. Господь нас освятил». Призвал, мы в завете с Богом, мы Богу присягнули на верность. Как мы можем принимать присягу или работать в тех органах, где надо принимать присягу, чтобы подключать свое сознание, потому что человек, давший присягу, закон начальника, приказ начальника, закон для подчиненного. Ты не имеешь права аналитически мыслить над приказом. Выполнить или не выполнить, ты обязан только выполнять, а ты в завете с Богом, а приказ Бога противный, и ты не можешь работать на тех работах, мы так понимаем, где требуется от нас бездумное повиновение. Мы уже присягнули Богу на доброй совестью, пообещали Ему, и все приказы любых начальников мы пропускаем через этот фильтр доброй совести. Одно приемлем, другое неприемлем, поэтому мы самые законопослушные граждане. Но в наших церквах мы всегда говорим, члены церкви не должны работать на тех работах, где требуется давать клятву, где требуется давать присягу. Потому что мы не можем быть в таком бездумном исполнении приказов греховных начальников. Потом они говорят, в Афганистане мы ошиблись, там война была ошибочная. Это они ошиблись, а мы ошибаться не имеем права. Да, только за эти ошибки 12 тысяч русских солдат там погибло, да? И еще там 50 тысяч коллег осталось. Это пусть они ошибаются. Но какое право мы, как священники Божьи, имеем право ошибаться? Поэтому мы говорим, что это все широкие пути, которые к нам идут через богословие ошибочное из Запада. И вы знаете, в Эдемский сад сатана пришел не с наручниками, не с кандалами, не с тюрьмами, не с лагерями, не запугиванием. Он пришел туда с искаженным богословием. Он что сказал? А подлинно ли сказал Бог? Знаете, ошибочное богословие. А подлинно ли сказал Бог? Вот как он их прельстил. И сегодня, братья и сестры, когда свобода для церкви приобретает длительный характер, самый опасный подкоп сатаны под церковь делается через различные учения, через ошибочное богословие. И появляется в церкви учение николаитов, учение Валаама, учение Изавели, учение кальвинизма, учение о том, что церковь должна сотрудничать с государством, и через эти учения хотят подкопать церковь и лишить нас Бога присутствия. И когда мы идем этими греховными путями, церковь – это как крепость без стен. На нее можно нападать с любой стороны. Она уже никакой ценности из себя не представляет. А с нее Бог снимает свою ограду и защиту. И мы самые незащищенные люди в этом мире, как соль, которая должна быть брошена под ноги. И мир греховный топчется по церкви. Но когда мы остерегаемся, друзья, от этих ошибочных путей, когда мы стоим на фундаменте Слова Божьего, когда мы не вторгаемся в дела кесаря, не занимаемся политикой и не сотрудничаем с государством и ведем святую жизнь за законопослушных граждан, тогда мы город со стенами, мы самые защищенные, нам никто не сможет сделать вреда никакого церкви. Она будет самой процветающей, благословенной ячейкой общества. И вот к этой победной жизни Господь нас сегодня Господь ведет через служение очищения, освящения, посвящения, исполнения евангельских программ. Жизнь только на узком пути. И я бы хотел бы пожелать вам, чтобы вы искали общение, межцерковные связи, которые идут этими узкими путями. «К святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое, подобный стремится к подобному. Святой должен искать себе подобных на земле, с ними сходиться, объединяться и делать одно общее дело, потому что одно у нас небо, одно Царствие Божие, одно будущее». вечное со Христом и с Его торжествующим народом. Объединяйтесь со святыми и верными. Ищите межцерковные связи со святыми и верными. И Господь поможет нам много еще плода принести для Его Царства. Нашему Господу слава во веки Его, во веки веков, за то, что Он нам дает жизнь, жизнь победную, жизнь славную, которую никто победить не может, если мы будем сами держаться Божьих путей. Аминь.